Братья и сестры, христианская церковь западной традиции продолжает жить во время Адвента, рождественского поста. Это время, когда мы с вами готовим свои сердца к радости Рождества. Но это не просто какое-то техническое время, когда мы готовимся к чему-то. Это время, когда мы ожидаем пришествия Христа, и на всем протяжении 4 недель Адвента мы размышляем об очень важных, значимых темах, которые касаются напрямую жизни каждого из нас. И в последнее воскресенье Адвента, 4 воскресенье Адвента, мы как бы поднимаем свои глаза вверх и обращаем свое внимание на грядущее второе пришествие Христа. Мы начинаем задумываться о том, что первое пришествие Христа, которое совершилось, оно уже принесло нам все необходимое, что Господь собирался нам дать, а именно, придя первый раз 2000 лет назад, Господь Иисус Христос стал человеком, взял на себя наши грехи, вознес их телом своим на крест, умер и воскрес для того, чтобы нас оправдать. И с тех пор для нашего спасения и оправдания нам ничего больше не нужно. И когда Господь придет второй раз, Он придет для того, чтобы праведно судить вселенную и даровать вечную жизнь, вечное царство тем людям, которые уверовали в Него. Вот об этом втором пришествии мы с вами сегодня размышляем. И сегодня те тексты, которые мы с вами читали, они побуждают нас задуматься об очень важной проблеме, об очень важном вопросе, который связан со вторым пришествием. И самое любопытное, что об этой проблеме нас сам Господь предупреждает в Евангелии. В чем смысл этой проблемы, в чем смысл этого вопроса? Господь предупреждал еще, когда жил на земле, Он говорил: «Многие придут под именем Моим». Мы уже читали с вами эти тексты, где говорилось о том, что когда вам будут говорить: «Вот он там», или «Вот он здесь», или «Вот он в тайной комнате», не верьте и даже не дергайтесь, потому что явление мое, явление Христа будет как молния, сверкнувшая от востока до запада, и каждый увидит его. Тем не менее, Господь говорит о том, что на всем протяжении времени, которое осталось в церкви до его второго пришествия, будут появляться люди, которые будут называть себя Христами и говорить: «Слушайте меня, я вот и есть тот самый, который должен прийти». И если мы с вами посмотрим на историю человечества, совсем недавнюю историю или давнюю историю, если мы посмотрим на то, что происходит сейчас в мире, мы увидим, что сейчас в мире физически живут люди разных полов, как ни странно, которые называют себя Иисусами Христами во втором пришествии. И Господь, когда Он был на земле, Он дал людям достаточно четкие объяснения, достаточно четкие указания на то, почему этих людей нельзя слушать, как отличить настоящего Мессию от ненастоящих Мессий. И более того, когда Господь все это говорил, Он пришел к народу Израиля. Очень важно понимать, что Он пришел к народу, который ждал Мессию на протяжении многих сотен лет. И у этого народа были свои представления о том, каким Мессия должен быть. Они думали, что Мессия, придя в Израиль, который к тому времени уже перестал быть самостоятельным государством, придя в страну, которая находилась под железной пятой римской оккупации, придя в страну, которую постоянно обирали люди, которые захватили эту страну в плен, Он придет и Он вернет вот ту самую славу царство Давида, которое мы читаем в Ветхом Завете, когда Израиль был мощным царством, которое было способно противостоять Египту и Вавилону и Ассирии, когда это было огромное царство со множеством крепких городов, когда цари израильские действительно могли сказать свое веское слово в той политике, которая происходила на Ближнем Востоке. И людям, которые жили в этой несчастной, разоренной, порабощенной стране, им хотелось надеяться, что Мессия, которого они читают в Ветхом Завете, Он придет, сядет на царский трон, выгонит римлян и, наконец, раздаст всем настоящим верующим евреям по заслугам, и все будет в порядке. И вдруг происходит нечто совершенно непостижимое, нечто совершенно невероятное. Вместо вот этого царственного Мессии на белом боевом коне в богатстве и роскоши приходит сын плотника из маленькой, никому неизвестной деревушки Назарет, родившийся, хотя и в царском городе Вифлеем, но в совершенно не царских условиях. Его никто не знает и никто не видит, но этот человек, ходя по стране, начинает говорить и делать вещи, от которых у людей в буквальном смысле, как сейчас говорят, сносят крышу. И у людей, которые жили тогда, у них возникает вопрос, надо ли вот этому человеку верить? Можем ли мы действительно подумать, что вот он, именно он и есть тот Мессия, на которого мы так надеялись? И вот эти вот ожидания евреев от Мессии были настолько въевшимися в их плоть и кровь, что мы с вами читаем удивительную и одновременно страшную историю в Евангелиях, когда Господь ходит по земле, Он проповедует приближение Царства, исцеляет больных, но при этом в политической сфере Он ничего абсолютно не делает. Он не выгоняет царя Ирода, не занимает царский дворец. У людей начинаются какие-то брожения в умах, они не понимают, что с этим делать. И вот здесь происходит эта самая страшная история, когда Иоанн Креститель, который был действительно бескомпромиссным проповедником закона, то есть он проповедовал людям покаяние, обличал их в том, что они живут безбожной жизнью, и за это он оказался в тюрьме. И вот Иоанн Креститель, сидящий в тюрьме, и, возможно, даже предчувствующий, что для него тюремное заключение закончится мучениями и смертью, он, который слышал голос с небес, который говорил о Христе, которого в тот момент Иоанн Креститель крестил, «Это есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Казалось бы, кто, как Иоанн, должен был понимать, что вот он-то и есть Мессия? И мы вот видим этот чудовищный момент, страшный момент, когда Иоанн на сердце в тюрьме, когда он оказывается один, ожидая смерти или длительного тюремного заключения, пронизывает страшное сомнение. И он посылает своих учеников с одним единственным вопросом ко Христу: «Ты ли тот, кого нам ждать? Или ждать нам кого-то другого?» И Господь удивительно в ответ говорит Иоанну, он говорит: посмотрите сами, больные исцеляются, слепые прозревают, а мертвые воскресают. Евангелие Царства проповедуется, и блажен, кто не соблазнится или не приткнется обо мне. Иными словами, Господь отсылает учеников Иоанна к тем предсказаниям о Мессии, которые есть в Ветхом Завете. Он говорит, по сути дела, вы знаете Писание, там все написано, все уже есть, поверьте. И в сегодняшнем тексте, по сути дела, мы с вами читаем примерно то же самое. Единственное, что в данном случае Господь обращается не к ученикам Иоанна Крестителя, а к нам с вами. Он отвечает нам как бы на невысказанный вопрос, почему вы должны верить именно в меня. Почему вы должны полагаться именно на меня? Почему вы должны считать Мессией именно меня? И для нас с вами, живущих в 21 веке, этот вопрос, он гораздо более очевиден и гораздо более силен, чем для людей, живших в первом веке, по одной очень простой причине. Потому что люди, о которых мы читаем в Евангелии, могли потрогать Христа своими руками. Они могли прийти и посмотреть на Него своими глазами. У нас с вами сегодня такой возможности нет. И тем не менее, слова Христа имеют к нам самое прямое отношение. Что же говорит нам Господь? Прежде всего, когда мы читаем сегодняшний евангельский текст, мы понимаем, что Господь понимает причины наших сомнений и наших вопросов. Он понимает, как работает наш мозг. Он понимает, что мы с трудом верим людям на слово. Сами представьте себе, ночью или там днем приходит к вам человек и говорит: «Я Бог». Что вы сделаете? Вы наберете телефон ближайшей поликлиники, ближайшей лечебницы и сдадите его туда, потому что решите, что человек сошел с ума. И мы с вами опять же читаем в Новом Завете, опять же, чудовищную историю о том, как Господь Иисус Христос творил чудеса в Иерусалиме, и его мать, и его братья, и опять же мать его, которая слышала слова ангела с небес, что рожденная от тебя наречется Сыном Божьим, она в какой-то чудовищный момент подумала вместе с братьями, что ее сын сошел с ума, и пошла забирать его оттуда домой, чтобы его вдруг ненароком кто-нибудь камешком по голове не приложил за те вещи, которые он рассказывает. И вот это тот самый момент, когда Господь совершает или готовит совершить свое очередное чудо, и ему говорят в этот момент: «Учитель, твоя мать и твои братья стоят около дверей», и он отвечает: «Нет, те, которые слушают Слово Божие, вот они мне мать и братья». И очень важно правильно понять, что этими словами Господь не отрекается от своей семьи, но Он говорит о том, что Он-то на самом деле часть другого мира, и Его настоящей семьей являются те люди, которые могут смотреть не на вот эту обманчивую внешность, на вот эти вот непонятные для человека дела, которые делаются, и которые способны верить тому, о чем говорит Писание, которые способны глазами веры заглянуть за вот эту вот внешнюю оболочку. И если это было трудно для Иоанна, если это было трудно для Марии, насколько трудно это для нас? И действительно, когда мы с вами проповедуем Христа распятого людям, которые живут вокруг нас, мы понимаем, что мы сталкиваемся с очень трудной задачей. И апостол Павел признает это. Он говорит, мы проповедуем Христа распятого. Для евреев это без... Евреи это не принимают. Они не видят в этом нужных им знамений. Да? Язычники считают это полной глупостью, потому что как можно верить в того, кто был распят, умер самой позорной смертью, которая только была в римском мире. И сегодня, когда мы с вами проповедуем людям, апостол Павел напоминает нам и говорит о том, что человек душевный, человек, который не имеет в себе Духа Божьего, он не принимает того, что от Бога, потому что он не способен это разуметь. Об этом необходимо разуметь духовно. Иными словами, мы проповедуем с вами весть, которая заведомо неприятна, неприемлема, непонятна для абсолютно всех людей в мире, когда бы они ни жили. Для евреев первого века, для язычников второго века, для людей средневековья, для наших современников. Весть о Христе, она абсолютно выламывается, она абсолютно противоречит всему нашему жизненному опыту, всем нашим ожиданиям и вообще всему, что мы с вами считаем для себя правильным и святым. И поэтому действительно для каждого человека есть вопрос, который звучит таким образом, почему я должен верить именно ему, почему я должен верить именно в него, вопреки тому, что подсказывает мне разум. И в этом случае мы видим ответ, который Господь дает людям. Он говорит о следующем. Он говорит, прежде всего, я понимаю, что вам нужно какое-то свидетельство. Я понимаю, что если вот я сам приду и назову себя Мессией, вы мне не поверите. Ну, это вот человеческое, да? Если я сам говорю о себе, мое свидетельство в ваших глазах не имеет никакого веса. Но был человек, которого вы считали действительно великим человеком. И он таким и был. Это был величайший из пророков. Это был величайший из людей, которые когда-либо родились от женщин, как говорил сам Господь Иисус Христос. Это был Иоанн Креститель. Он сказал вам о том, кто я есть. И Господь говорит, я ссылаюсь на этого человека не потому, что для меня человеческое свидетельство так важно. Я есть тот, кто я есть, независимо от того, что обо мне говорят люди. Но потому что для вас свидетельство людей так важно, я ссылаюсь на вот этот авторитет. Я ссылаюсь на этого человека, чтобы хотя бы его вы послушали. Он был всего лишь человек. Он не был светом. Он был послан, чтобы свидетельствовать о свете. Он был всего лишь светильником, сиявшим отраженным светом. И вы хотели хотя бы небольшое время побыть в его свете. Так послушайте хотя бы его. Но, говорит Господь, у меня есть свидетельство гораздо более весомое, чем свидетельство Иоанна, если только вы захотите его принять. И первое из этих свидетельств, самых весомых, самых убедительных, он говорит, это дела, которые Отец поручил мне исполнять. И когда мы с вами смотрим на дела, которые совершил Господь, мы понимаем, что тот, кто эти дела творит, не может быть простым человеком. Он делал дела, которые не делал ни один другой человек в истории. Он прощал грехи, он исцелял неисцелимо больных, он воскрешал мертвых. И что самое удивительное, он сам воскрес из мертвых. И как говорят там современные историки, в том числе даже некоторые неверующие историки, смерть и воскресение Христа являются одними из самых убедительно доказанных фактов в истории древнего мира. Господь даровал нам все необходимое. Он выложил это перед нашими глазами, чтобы мы посмотрели и убедились, что Он не просто некий человек, который несет бред и чепуху, но Он человек, Он больше, чем человек, который отвечает за свои слова и который делает дела, недоступная никакому другому человеку. Но Господь говорит, у меня есть даже большее свидетельство. Да? Обо мне говорил самый великий человек, который когда-либо жил. Я делаю дела, которые несравнимы ни с чем. И он потом скажет опять иудеям в 10 главе, он скажет, если не верите мне, то поверьте делам моим. И для него это очень важный момент. Но он говорит, есть еще более важное свидетельство, которое вообще абсолютно уникально, которым не может похвастаться ни один самозванный мессия в этом мире. В чем это свидетельство? В том, что два раза за время земной жизни Христа с небес раздался голос небесного Отца, который сам своим голосом, своими словами, указывая на Христа, сказал, «Это есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, его слушайте». Когда прозвучали эти слова? Во-первых, при крещении Христа, а во-вторых, на горе Фавор, на горе Преображения. И мы говорим об этом событии каждый год, когда подходит дата празднования Дня Преображения. И когда мы с вами обращаемся к первому посланию Петра, вот тому самому посланию, откуда мы с вами сегодня читали отрывок из апостола, там апостол Петр говорит нам следующее. Он говорит, мы вам возвестили истину, не хитро сплетенным басням последуя, но быв очевидцами его величия. Почему? Потому что мы были с ним на святой горе, когда из небесных высот донесся до нас велелепный глас, который сказал, это есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Ученики пишут Евангелие и говорят, мы вам рассказываем не сказки. Мы видели это. И Иоанн, которого мы с вами сегодня читаем в тексте Евангелия, он в своем первом соборном послании, он говорит, то, что мы видели, то, что мы слышали, что осязали руки наши, это мы вам проповедуем, потому что жизнь явилась. И она, как говорит Иоанн, обитала с нами, слово полное благодати и истины. Но у нас с вами сегодня есть одна важная проблема, серьезная проблема, связанная с тем, что все вот эти вещи, о которых мы с вами читаем, они совершились в прошлом. Да? Иоанн Креститель жил в прошлом. Мы не можем сегодня вернуться на машине времени и послушать, что он говорил. Голос Бога прозвучал в прошлом. Он прозвучал два раза в истории, сегодня на каждом богослужении не раскрывается потолок и не раздается с неба голос «Это есть Сын мой возлюбленный, в нем мое благоволение, его слушайте». А дела Христа, они тоже остались в прошлом, мы знаем о нем, о них по свидетельствам очевидцев. Мы можем доверять этим свидетельствам, потому что люди, которые пишут о них, они отдали свои жизни за проповедь этих учений, едва ли они стали бы умирать мученической смертью за ложь. Тем более, что Мессию, собственно говоря, никто и не ожидал. Да, то есть они, по идее, умерли не просто за ложь, а за бесполезную ложь, которая никому не была нужна, если только они не говорили правду. Но Господь в сегодняшнем тексте говорит нам о трех свидетельствах. Он говорит, у меня есть свидетельство Иоанна. Для меня оно не важно, оно важно для вас. Вот любите людей слушать, слушайте его. Свидетельство его дел. Свидетельство самого Бога Отца, который возгласил с небес. Как я сказал, все это осталось в прошлом. Но Господь говорит, есть еще одно, то, что доступно вам, то, что всегда было доступно, то, что доступно каждому человеку. И самое удивительное, что это доступно и нам с вами сегодня. Господь говорит, вы ищете ответ в Писаниях, считая их источником вечной жизни. Но и Писание обо мне свидетельствует, а вы не хотите прийти ко мне, чтобы обрести жизнь. О чем говорит Господь? Он говорит, к сожалению, люди, которые знают, что Библия, Ветхий и Новый Завет являются Божьим Словом, они воспринимают эти тексты как некий сборник указаний, согласно которым можно вести праведную жизнь. Они думают, что это просто такой устав внутренней службы для каждого верующего человека. «Делай так, и Бог тебя будет любить». Авраам поступал так, Бог его за это полюбил. «Поступай, как Авраам, и Бог тебя тоже будет любить». Или «Саул поступил так, Бог его за это наказал, не делай, как Саул, и Бог тебя тоже не накажет». Как часто мы с вами слышим проповеди такого рода? Как часто религии людей сводятся именно к этому? Как часто люди открывают Писание для того, чтобы найти там указание о том, что им делать и что не делать, и на этом вся их религия заканчивается? Но Господь говорит очень важную вещь. Он говорит: «Я есть путь и истинная жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Верующий в Меня не судится и на суд не приходит, но уже перешел от смерти в жизнь». Мы оправдываемся перед Богом и спасаемся не теми добрыми делами, которые мы делаем. Их никогда не будет достаточно. Мы спасаемся верой во Христа, который умер за нас, понеся на себе наш грех, и своей смертью и воскресением искупил нас от греха. Только так и никак иначе мы с вами можем спастись. И Господь сегодня в тексте говорит нам: у вас есть Писание. Вот оно. У вас есть Писание. Вы его читаете и изучаете, пытаетесь найти там ответы на свои вопросы. Самый главный ответ на все вопросы, которые есть, это то, что эти писания говорят обо мне. И, как говорили много раз лютеранские богословы, все богословие – это учение о Христе. Все писание говорит нам о Христе. Удивительная особенность лютеровской экзегезы, то есть лютеровского толкования писания, которое отличает его толкование от многих других. Какую бы часть Библии он ни брал, а какой бы части Библии ни проповедовал, даже, казалось бы, совершенно имеющие мало отношения ко Христу, книга Бытия или книга Псалтирь или что-то еще, он везде искал указания на Христа именно в силу тех слов, которые мы с вами сегодня слышали. Вы читаете Писание, пытаясь найти вечную жизнь, но вечная жизнь – это Христос, и Писание свидетельствует о Нем. И поэтому, если мы с вами читаем Писание, но не находим в них Христа, живого Христа, в которого можно и нужно верить, если мы с вами не признаем этого нищего сына плотника, ходившего по израильской земле 2000 лет назад, умершего на кресте и пропавшего из могилы каким-то непонятным образом, Богом, который воплотился, который жил, который взял на себя наши грехи, умер и воскрес, то тогда весь смысл христианства для нас теряется. Мы не получаем той радости, которую мы с вами должны бы получить. И поэтому богословы, лютеранские в частности, много раз говорили о том, что мы никогда не сможем понять радость Рождества, если мы не поймем радость воскресения. Сам Господь говорил: «Я пришел сюда для того, чтобы умереть». Самая удивительная, самая потрясающая особенность рождественских событий – это то, что младенец, который лежит, или вот в нашем случае будет лежать его изображение в колыбели, в яслях во время рождественских праздников, вот этот младенец, который лежал в каменных яслях на соломе 2000 лет назад, он пришел в мир для того, чтобы умереть за каждого из нас. И мы читаем об этом в послании к евреям: «Как дети его причастны крови и плоти, так и он стал причастен крови и плоти для того, чтобы разделить с нами земную жизнь и нашу смерть, и даровать нам взамен вечную жизнь». Если мы с вами не понимаем этого, если для нас Рождество – это просто красивая история о чудесном младенце, лежавшем под елкой, к которому приходили волы, там, козы и овечки вместе с пастухами, волхвами и всякими прочими товарищами, дарили ему разные подарки, поэтому мы должны дарить подарки друг другу, мы полностью теряем весь смысл того, что происходило. Писание говорит нам о Христе распятом, о Христе воскресшем. И это самое главное событие, это самая главная весть, которая нам только нужна. Вы никогда не обращали внимания, что события воскресения Христа, они в Евангелиях гораздо более подробно, гораздо более достоверно, гораздо более проверяемо, чем события Рождества. Рождество произошло очень келейным образом. Его не видел почти никто. Кто был при Рождестве? Мать, отец, несколько животных и несколько пастухов. Пастухи, которые по законам того времени даже свидетелями на суде быть не могли. И, по сути дела, мы верим в то, что Господь родился только вот на основании слов евангелистов. Но его воскресение, напротив, это событие, о котором говорят нам даже древние историки. Да, они не верят в него, но они говорят о том, что есть целое движение, целая христианская церковь, которая возникла именно на основании веры в это. И объяснить те события, о которых мы читаем в Евангелии, и не только в Евангелии, но и в древней литературе, событиях, связанных с этими евангельскими историями, никак иначе, кроме как воскресением Христа, нельзя. Рождество и воскресение – это две стороны одной медали. Это неразрывно связанные события. И вот об этом нужно помнить. Но сегодня, в день 4-го воскресения Адвента, к этому уравнению, да, Рождество, воскресение, добавляется еще один элемент. Мы размышляем сегодня уже не о первом пришествии, когда Христос умер и воскрес, мы размышляем о втором пришествии. Господь за нас умер, Господь за нас воскрес и однажды придет, чтобы праведно судить вселенную. Вопрос, который сегодня адресует Писание каждому из нас. Когда Сын Божий вернется, найдет ли Он веру на земле? Найдет ли Он веру в наших сердцах? Когда Он придет, встретим ли мы Его как распятого, умершего и воскресшего Спасителя, или Его пришествие застанет нас врасплох, как людей, живущих плотской, неверующей, безбожной жизнью? Это самая главная тема, о которой мы с вами сегодня размышляем, и в этом смысл нашей подготовки к Рождеству. В смирении, в покаянии, в понимании своей греховности, в понимании того, что Господь воплотился, чтобы искупить нас от грехов, мы с вами вступаем в рождественское время. Пусть благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение Духа Святого пребудут с вами всегда и во всем.